Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о христианском отношении к боли и страданию. У нас сегодня в гостях архимандрит Савва Мажука, известный православный писатель, который приехал к нам из города Гомель, из Беларуси, из Никольского монастыря. Здравствуйте, отец Савва.
Здравствуйте.
Я очень рад, что вы наконец-то добрались до нашей студии этим холодным зимним днем, нашли время, выкроили время. Вечером у вас встреча с читателями. Я знаю, и читателей этих много уже в Москве. Вот поэтому я думаю, что многие из них и передачу нашу послушают. Вот с такой, казалось бы, не очень веселой темой. Ну, впереди Великий пост скоро нас ожидает, поэтому ожидает нас также и выход вашей книжки, которая называется «Духовные упражнения». Или она вышла уже?
Будем надеяться, что вот-вот скоро появится.
Вот, поэтому мы будем рассматривать это как своего рода духовные упражнения, потому что, наверное, нет человека среди слушающих нас, кто в жизни своей не испытывал бы боль. А боль – это ведь не только физическое понятие, да?
Конечно, конечно.
Душа тоже болит иногда, бывает?
Ох, как она болит!
Боже мой. Понятно, вот когда болит зуб, то надо пойти и вырвать его там, или подлечить лучше, если это возможно, да? Если кариес не совсем запущен. А когда душа болит, что нужно делать? Лекарства есть какие-то от этой боли?
Нужно, видимо, мне кажется, сначала задать вопрос к вопросу. А почему мы воспринимаем боль как какую-то проблему, достойную того, чтобы ее обсуждать вообще? Мне кажется, эта тема именно в наше время приобретает особый смысл, потому что мы люди, которые привыкли к комфорту. Я вспоминаю свою прабабушку всегда, когда думаю на эту тему, потому что она прожила 100 лет. Сто лет прожила. Умерла в 1992 году.
Исполнилось 100 лет.
Буквально несколько дней ей не хватило до полного столетия, но она вот родилась в 1892, умерла в 1992 году. И меня поражало ее чувство юмора, которое даже на одре болезни она не теряла. Последние 2 года она лежала, за ней ухаживали, и тем не менее она всегда находила возможность посмеяться, разыграть мою бабушку или меня, или мою маму. Это был очень интересный человек, и для меня она была таким вопросом. Почему? Потому что она родилась в очень обеспеченной семье, это были очень такие, знаете, известные люди в Гомеле, в моем родном городе, и владели домами, землями, было много работников у них.
Это до революции еще было.
Это было до революции, конечно же.
1892 год, она хорошо так еще пожила при царизме.
Да, и она потом потеряла все. Жила в маленьком домике, у нее было 6 детей. Муж загремел в тюрьму незадолго до войны. Мой прадед, его, правда, потом выпустили. Вот потом случилась война, и погиб на войне старший сын. Потом у нее на глазах расстреляли младшего сына. И умер потом прадедушка. Но младший сын, дядя Михаил, как мы его назвали, он был молодой, очень молодой человек, самый красивый, как говорили мои родственники. И она его очень любила. Я видел фотографии, у нас сохранилась только одна фотография. Я себе не могу представить, как можно было сохранить чувство юмора вот в этом пекле 2 мировых войн, революций, репрессий и, самое главное, смертей своих родных деток, понимаете? Видеть, как твоего сыночка 20-летнего расстреливают, он был подпольщиком, работал на вагоноремонтном заводе и портил фашистам поезда. Они его, в конце концов, поймали, расстреляли, и она ночью выкрала его тело сама и закопала в могилу дедушки. Как это пережить? И кроме того, она 100-летняя, то есть она перехоронила половину своих детей, всех подруг, всех близких, знакомых.
И не озлобилась на жизнь, потому что...
И совершенно не озлобилась.
Чувство юмора означает, что человек все-таки не озлобился на мир.
Мой подход к этой проблеме, он именно таков. Почему у этих людей было, что ли, другое ощущение боли, отношение к боли? То есть я видел, что они воспринимают это совершенно спокойно. Моя бабушка даже, которую угнали в Германию, и она там познакомилась с моим дедушкой, кстати, которая своими руками строила дом. Мама мне рассказывала, как они бедно жили, как не хватало еды, как они с сестрой ходили по очереди в школу, потому что сестра была на второй смене, и мама бежала из школы, чтобы сапоги свои отдать сестре, чтобы было ей в чем прийти. И они спокойно к этому относились, к боли, к страданию, к нищете. А мы, люди, которые живут в комфорте, у нас есть дома горячая вода. Понимаете, этот факт, который просто взрывает мне мозг. Я каждое утро начинаю с молитвы «Спасибо, Господи, за водичку», потому что это так прекрасно, когда есть свет, есть вода, есть у тебя чай, который стоит на столе, и ты постоянно в тепле. Вот вчера мы ехали в Москву, и у нас сломалась машина, мы 3 часа простояли на морозе, потом запихали в кардан в салон, в конце концов отремонтировали ее. Но мы были в тепле фактически, то есть никто не умер, никто не пострадал, и это замечательно. То есть боль для нас становится чем-то вызывающим и принимает такие, знаете, радикальные формы. Вот вы знаете этот лозунг «Бог после Освенцима» и так далее. Вот уже в наше новое время, когда мы привыкли к комфорту, мы вдруг поверили, что жить – это не больно, жить – это больно.
Цитата. Клайв Стейплс-Льюис. Боль. Боль настаивает на том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших удовольствий, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли. Это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир.
Я вот вспоминаю Константина Леонтьева, замечательного русского публициста и православного философа, оптинского монаха, наконец, да, потому что он принял тайный постриг перед смертью под именем инока Климента, да, который писал, что боль – это есть самая общая социальная категория. Все болит у древа жизни. И, может быть, говорил он, когда-то со временем ученые даже изобретут специальный прибор, который может измерять количество и интенсивность боли. И по этим измерениям будут судить о вообще, ну, как бы каком-то общественном развитии, прогрессе. То есть вот мы видим с вами, что прогресс, он идет в сторону стремления избежать каких-то болезненных ощущений. Вот. Но означает ли это, что человек становится лучше?
Мне кажется, что здесь важно отметить личностное измерение. Мы не знаем, человек вообще, лучше вообще. Есть конкретные люди, есть конкретные биографии. Вот Сьюзан Зонтак заболела раком молочной железы, и она по этому поводу пишет книгу «Болезнь как метафора». То есть рак, онкология толкнула ее к тому, чтобы осмыслить эту боль, осмыслить, понять, что происходит в социальном измерении, то есть как люди относятся к раку, почему они его боятся. Или Эрнст Юнгер, который прожил 105 лет и получил 14 ранений.
102, по-моему.
Может быть, 102 года,
да. За 100 лет точно совершенно.
Да, 100 лет это совершенно точно. Но 14 ранений, одно из них, насколько я помню, в голову. То есть весь человек был изъязвлен в осколках. И, кстати, тут интересный момент.
В Первой мировой войне.
Да, в Первой мировой
войне.
Хотя
он участвовал во Второй мировой войне, да, но уже да, как, да. Скорее, такой инспектор-наблюдатель.
Да, на Кавказе, да? Он в Париже был, да. И на... Ремарк, например, его тексты. То есть это толкает к личностному осмыслению. И у меня возникает такое чувство, что это люди, которые были благодарны Богу или судьбе, если мы говорим о людях неверующих, о том опыте, который они пережили.
Цитата. Эрнст Юнгер. О боли. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к наиболее сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру, приближаясь к тем точкам, где человек оказывается способным справиться с болью или превзойти ее, можно обрести доступ к истокам его власти и к той тайне, которая кроется за его господством. Скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты.
Для меня, конечно, образцом такого отношения является отец Сергий Булгаков, для которого боль есть место присутствия Бога. Он начинает свою софиологию смерти, например, с размышлений довольно абстрактных, которые тяжело читать обычному читателю. Я бы, конечно, если бы редактировал этот текст, если бы не было возможности, я бы поставил автобиографическую часть в начало, чтобы понять, откуда идет эта мысль. Но а вот текст, Сергея Булгакова всегда она биографична.
Это текст о двух умираниях, да? То есть одно из них это операция на рак горла, которая была в 1939 году. Но там еще упоминается
некая
смертная болезнь 1926 года.
Да, он, по-моему, простудился тогда.
Не совсем понятно, сильно, что было, но, тем не менее, он чувствовал себя умирающим. Он описывает вот это состояние, когда жизнь
уходит. На самом деле, там было
3
умирания, потому что он упоминает еще и свое рукоположение в священный сан. Но для меня важно, что в боли он ощутил в присутствии Божьей. Вот как в православный народ говорит о том, что Бог посетил. То есть для него София, то есть, как я мыслю, София есть не просто нечто эссенциальное, то есть какая-то онтология, он был очень онтологичный мыслитель, есть ипостась или природа, как ему вменяют в вину эти вещи. София есть событие. Событие присутствия Бога, встречи Бога с этим тварным миром. И, в конце концов, это личное событие. И это удивительно, что он говорит об этом событии, описывает событие единения с Богом, которое мы в привычном ключе воспринимаем в большей степени Софию как эстетическое переживание, да? Вот Сикстинскую Мадонну вспоминаем и так далее. А оказывается, София как событие, это событие очень личное, личностное, которое нас настигает в таинстве, например, в Евхаристии, в имени, ведь его богословие имени – это тоже опыт присутствия, переживание присутствия, это и есть событие Софии. Икона, иконопочитание, например, для него икона – это не просто композиция, перспектива, история, а осмысление опыта присутствия Бога, который нас настигает рядом с иконой.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях православный писатель, архимандрит Савва Мажука. Мы говорим сегодня о боли и страдании, и христианском отношении к этим вещам. И вот скажите, отец Савва, а вот то, что мы говорим о посещении Бога, то, что Булгаков, отец Сергий, говорил, да, это имеет отношение к боли или все-таки к страданию? То есть вот есть боль, которая никаким посещением не оказывается. Ну, например, зубная боль, на стенку лезешь, да? Вот. И бессмысленно, может быть, в каких-то ситуациях боль терпеть. Надо ее как-то успокоить, пойти в аптеку, купить лекарства. Вот, если это физическая боль, если существуют какие-то современные медикаменты, которые помогают от этой боли избавиться, ну, ни один нормальный человек не будет назло себе терпеть боль.
Конечно,
вот.
Конечно.
А вот страдание, это... Как-то оно вот связано с тем, что обретает какой-то духовный смысл? То есть не является ли боль в каком-то смысле вот источником наших страстей, наших страданий, которые заставляют нас внутренне переосмыслить, может быть, и свою жизнь, и свои поступки? Вот лежишь, уснуть не можешь, да, что-то болит у тебя, и ты начинаешь
думать. И с отвращением читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю.
Не смываю.
А как вы различаете страдания и боль? Что вы вкладываете? Разве это не одно и то же в каком-то смысле?
Ну вот, мне кажется, что страдание – это то, что к чему-то нас ведет.
Вот, что имеет смысл внутри себя.
Вот Иван Александрович Ильин писал, у него есть книжка «О тьме и просветлении». И вот он там различает муку и страдание.
Цитата. Иван Александрович Ильин. «О тьме и просветлении». «Мука есть создание тварное, темное и ожесточенное. Мука обособляет человека, замыкает его в себе, погружает его в животность существования, в безнадежность, в страх и отчаяние. Страдание же есть состояние духовное, светоносное и окрыляющее. Оно раскрывает глубину души и единит людей в полуангельском братстве. Оно преодолевает животное существование, приоткрывает дали Божии, возводит человека к Богу, побеждает отчаяние, дает надежду и укрепляет веру. В страдании тает тьма и исчезает страх».
Мука как то, что безысходно, ну, условно говоря, такой сизифов труд, когда ты качешь в гору камень, а он на тебя опять сваливается. А страдание как то, что заставляет меня бороться, ну, как бы включает мою какую-то активность, не только физическую, но и духовную. Вот, вообще, можно вспомнить слова стоиков о том, что сильная боль недолгая, а долгая боль не сильная. Ты хочешь как бы испытывать вот это страдание. Страдание, опять-таки, уподобляет нас, наверное, страданием Господа, потому что мы говорим о том, что Господь страдал на кресте. Он же не мучился на кресте, он страдал на кресте. Вот, эти страсти, это страдание, оно нас к чему-то приводит. Ну вот здесь в данном случае я опираюсь на православного мыслителя, на Ивана Ильина, который вот примерно так об этом рассуждает. Вот, но я пытаюсь для себя тоже ответить на этот вопрос.
Не ищите смысла там, куда вы его не положили, мне так кажется. То есть любую боль, любое страдание, его можно осмыслить, поместить какой-то смысл или насытить. Это наша творческая природа нас толкает к тому, чтобы осмыслить, что со мной происходит, почему это нужно. В любом случае, все, что с человеком происходит, это часть его биографии. Я, например, воспринимаю личность как биографию, развернутая.
Как путь.
Да, как путь, в котором нету лишних сюжетов. Здесь все очень важно. Даже элементарная зубная боль, порез. А бывают такие, я недавно порезал себе страницу книги. Это так больно, оказывается. Просто палец, просто ранение. Действительно страшное дело. Но это почему-то нужно.
Это, видимо, вас призывало перейти к цифре. Что надо от аналоговых книг отказаться, потому что цифровую книгу же не порежешься никак.
Да. Вот видите, вы свой смысл положили, а я увидел в этом совсем другое. Мне, например, эта боль как-то разбудила от некоторых мыслей, в которых я блуждал как во сне.
А какая книга была, если не секрет?
О, вы знаете, я просто перекладывал книги, потому что мне большая проблема бывает перенаселение книг, а шкафов мало. И я еще коллекционирую кое-какие журналы советские, поэтому их нужно было впихнуть срочно, а для этого освободить шкаф. Поэтому бывают такие сюжеты. Мне кажется, все, когда старую песню вспомню, «Ничто на земле не проходит бесследно».
Да.
Да, поэтому все имеет какой-то смысл, и Даже боль. Но очень важно, вы вначале помянули о том, что христианин, он, его отношение к боли. Здесь есть некоторая крайность, которую сформулировал мой приятель, священник, такой с угрюмым видом он всегда ходит, и я его периодически пытаюсь заставить улыбаться, шутки какие-то ему говорю, по крайней мере, здороваюсь каждое утро. И он говорил, что-то в жизни нужно терпеть. Вот эта философия, которая за этим лозунгом стоит, она садомазохистская. Вот ее ложно выдают за православие. То есть православный человек, якобы, или христианин, он должен искать, из-за чего бы ему пострадать, ощутить боль.
Да, вот как раз я хотел об этом вас спросить. Да, должны ли мы специально просить у Господа вот послать нам какие-то страдания или какую-то боль?
О, мне кажется, в этом есть какое-то кощунство, потому что если мы говорим, что в боли, в страдании, в осмысленном, есть переживание присутствия, посещения Божия, то есть это и есть своего рода взыскание Святой Земли. Знаете, как Моисей стоял на горе Синай и услышал фразу, увидев горящий куст, «Изуй сапоги от ног твоих, понеже земля, на которой стоишь, и свято есть». То есть момент посещения, событие посещения – это святыня. Если это настоящая болезнь или настоящее страдание, потеря ребенка, например, это самая страшная боль, наверное, которую человек может испытать. По крайней мере, из моей пасторской практики, вот я вижу, что люди страдают неимоверно, родители, которые хоронят детей. Это самая страшная боль, наверное. Но это посещение Божие. И в этом посещении Божий Господь рядом с нами. Он это страдание превращает в святыню.
Опять-таки вспомним отца Сергея Булгакова, опыт потери трехлетнего сына Ивашечки, который стал для него просто религиозным откровением. После этого он вернулся в церковь фактически.
Да. Поэтому искать специально этого события, как-то требовать, мне кажется, это неправильно. Но посмотрите, отец Сергий Булгаков продолжает свою мысль, особенно в тексте «Святой Грааль» или «Христос в мире», где он мысли о софиологии страдания раскрывает неожиданным образом. Он пишет какой-то иконический портрет, дает свой вариант, иконический вариант теодицеи, если хотите. То есть, почему Господь попускает страдания, как их пережить, почему мы не должны винить Бога в этих страданиях или протестовать против них, потому что Господь с нами в нашей боли, Он разделяет нашу боль. Вот у него замечательный образ Святого Грааля, то есть воды и крови, которые истекли из ребра Спасителя. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 34 стих, он толкованию этому стиха посвящает целый небольшой трактат. Он говорит, что это кровь, она была принята землей, и земля стала чашей Грааля, то есть хранилищем присутствия Божия. И в своих дневниках и воспоминаниях, особенно сестры Яны Рейтлингер, есть фразы, которые он произносил относительно войны. Вот война вокруг, люди страдают. И есть потрясающая фраза, которую передает сестра Иоанна. Отец Сергий говорит, вот сейчас на Украине маленькие дети бегут за солдатами и кричат «Хлеба! Хлеба!» И с ними Христос. С ними с голодом, голод этот претерпевает Христос. Страдание наготу претерпевает Христос. Смерть и потери близких претерпевает Христос. И он ссылается на 25 главу Евангелия от Матфея, где Христос отождествляет себя на страшном суде с каждым человеком, который голодает, нищенствует, остается без крова. И всякий, кто этому человеку поможет, утешит его, он тем самым оказывает милость самому Христу. И это на самом деле учение не просто иконическое, не просто новая мифология, это социальный проект, если хотите, потому что отец Сергий призывает к активности, к активному благотворительности, милосердию, с разделением скорби с тем человеком, который ее претерпевает.
Здесь как раз вопрос о сострадании. Является ли это естественной какой-то потребностью, способностью человека сострадать другому и переживать боль другого как свою собственную? Или, напротив, это качество, которое надо в себе воспитать?
Да, вот здесь я с вами соглашусь, потому что это духовное упражнение. Совсем недавно, буквально на днях, одну мою приятельницу уволили беспардонно. И я своим друзьям говорю, давайте мы как-то встретимся, поддержим и так далее. И мой приятель говорит, знаешь, я не умею утешать, я не буду ей звонить. Я не умею утешать. А что значит уметь утешать? Что значит разделить боль? Наверное, этому нужно учиться. И, видимо, не просто учиться, но даже поддерживать навык, как это делать правильно. Мы очень зажатые люди, мы атомизированы и боимся проникнуть и в чужую радость, и в чужую боль. Я вспоминаю, мне рассказывали истории про одного малыша, который узнал, что сосед похоронил свою супругу, престарелую жену, и этот старичок сидел просто на скамеечке и плакал. И малыш подошел, взобрался к нему на коленки и сидел с дедушкой и плакал вместе с ним. И мама спросила: «Что ты сделал? Зачем ты подошел к дедушке? Зачем ты его беспокоишь?» Он говорит: «А я плакал вместе с ним. Ему нельзя одному плакать, понимаете?» А сейчас моя приятельница сообщила, что в Фейсбуке написала, как ее маленький сынишка пришел с детского сада, и они вместе ставили свечку перед иконой Спасителя, и он сказал: «Вот, мама, мы ставим свечку, чтобы Боженька не плакал, чтобы он не расстраивался». У детей почему-то это сочувствие, оно настолько естественно, настолько органично, и куда-то потом оно со временем исчезает, мы стесняемся выказывать свои благородные
чувства. Откуда
же
берутся дети, которые вот мучают животных, допустим, убивают кошек, там, допустим? Ну, если это...
Это один и тот же ребенок, который сидит с дедушкой на коленях и потом может убивать кошку, потому что человек расколот, да, это вот наша тень, которая следует за нами.
Раскольников. Мы все немножко раскольниковы.
Да. Кому-то хватает смелости взяться за топор, а кому-то просто отсидеться в кустах. Да.
Но, опять-таки, вот жестокость, она природное качество человека или все-таки природное качество – это сострадание?
А что значит природное? Какое мы значение вкладываем в этот термин, в это слово? Господь создал нас, как верят христиане, святыми, детьми Божьими. И есть прекрасный роман, о котором я недавно читал лекцию. У нас в городе есть литературные вечера, я их провожу каждый месяц. Мы обсуждали недавно роман Даниила Киза «Цветы для Элджернона». Это прекрасное произведение. Написаны, вы знаете, с редким сейчас литературным изяществом, как мне кажется. Это история молодого человека, который страдал слабоумием, и у него появилась возможность с помощью операции стать умным человеком. И Дэниел Киз рассказывает эту историю с такими прекрасными отсылками, изящными, я бы сказал, прежде всего к изгнанию Адама из рая, к мифу платоновскому о пещере из государства, или же мифу о лабиринте. И самое главное, там проходит красной нитью мотив наготы. Он литературными средствами пытается осмыслить эту богословскую проблему. Что значит ощущение наготы? Что с ним приходит? И этот молодой человек, который не случайно начинает становиться после операции умным в возрасте 33 лет, то есть здесь есть тоже некая отсылка к страстям Христовым своего рода, к очищению, к катарсису, что ли. Он пишет в своем дневнике, это на самом деле роман, это дневник этого молодого человека, что он никогда в жизни никого не ударил, он никогда в жизни никому не причинил зло. Он не знал, что по отношению к нему проявляет кто-то зло, то есть он не знал, что над ним издеваются, что над ним смеются. И когда он становится умным, по мере того, как он становится умным, происходит постепенный опыт раскола, отчуждения, да. Он начинает чувствовать на себе взгляд другого, а это и есть нагота. А на этот чужой взгляд, на чужой мир, мир иной, расколотый, он отзывается не только одиночеством, но завистью и даже злостью. И впервые у него появляется в жизни опыт насилия по отношению к другому человеку. Насилие, которое он потом пытается изжить, пытается забыть, не просто забыть обиды, а их как-то залечить. Ведь он вспоминает все, он начинает много вспоминать. Это прекрасный роман для иллюстрации того, как богословие понимает наготу, откуда у нас появляется агрессия, откуда у нас появляется жестокость. Ведь это,
ну да, Адам и Ева, это не природная знали, жестокость. Адам и Ева в раю не знали, что они на
да.
пока они не вкусили от древа познания добра и зла. Да?
То есть, пока не случился раскол, пока вдруг Адам не почувствовал на себе взгляд чужого. Ева, самый близкий человек.
Ну, может быть, боль дается нам для того, чтобы мы почувствовали вот это пронзительное ощущение того, что в мире есть другие.
Да, которые... но тут, да, вот тут важный момент, боль, одиночество как боль, одиночество, которое приходит из опыта отчуждения.
Мы говорим сегодня о христианском отношении к боли и страданию с архимандритом Саввой Мажука, и после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» и продолжим наш разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.